Еще раз добрый день. Мы рады вас приветствовать на нашем виртуальном уроке, который пройдет сегодня совершенно в необычном формате. Это придумал наш с вами Раф. Мы будем смотреть сейчас в прямом эфире. У меня 4 часа, почти 2 минуты. Будем смотреть прямую трансляцию, одновременно запись одной из бесед, которую мы уже давно проводим на Ибарухе вместе с Мишей Синелевичем. Уважаемый профессор, сегодня наша тема о семье, материнстве, детях и их воспитании. О семье мы уже с вами говорили в прошлый раз, но с вашего позволения у нас набежало еще несколько вопросов, и мы продолжим эту тему. Ну, Миша, как обычно, ты первый.
Так, ну, первый вопрос. Такой вопрос длинный. Я его зачитаю.
Вы получили эти вопросы?
Да, мы получили вопросы
из российских групп.
Эти вопросы
или переведенные, или откуда? Просто интересно знать ментальность людей, которые их задавали.
Да.
Так вот немножко об этом.
Эти вопросы, которые мы сегодня с вами дополняем к предыдущей теме, естественно, пришли, как обычно, с Пушкинской площади. И к ней добавилась Манежная площадь Москвы.
Ясно.
Опять интернет.
Прямой, простой,
и прямые интернет. Вопросы вам не от каббалистов, не от учащихся, не от новичков.
Ясно.
Да, то есть вопросы не очень.
То есть это в основном московская молодежь?
Не только.
Не только. С интернета,
совсем не только. Ага. Это интернет всемирный.
Понятно. Так, слушаю вас.
Значит, первый вопрос. Возможно ли построить систему отношений между людьми, называемую любовь, которая бы соответствовала духовным законам? Поможет ли этому пример благополучных семей? Если есть такие на сегодняшний день.
Можно я отвечу на него длинно? И этим мы, в общем-то, убьем, может, всех зайцев.
Ой, тогда лучше коротко.
Так вот, мы с вами говорили как-то о том, что когда-то между людьми существовали нормальные простые отношения. Такие, знаете, натуральные, что называются. Я тебе даю там свою козу, а ты мне даешь там своего коня. Или там вот тебе кусок хлеба, а ты мне там литр молока и так далее. И такие же были простые отношения между людьми. И люди жили как одной общиной. Была маленькая цивилизация. И все было нормально. Потом эта цивилизация вдруг изнутри себя получила огромный эгоистический толчок, который ее буквально взорвал. Это было в Древнем Вавилоне, в Междуречии. То, что мы с вами изучали когда-то в школе, где находилась тогда вся колыбель человечества. И вот это вот, этот взрыв эгоистический, он всех и все перемешал. Они начали строить между собой совершенно неестественные, то есть, не зная как, искусственные взаимоотношения. Появились деньги, появилось искусство, появилась культура, появились взаимоотношения богатые, бедные, сильные, слабые, твое-мое и так далее, юридические всевозможные документы пошли и так далее. Люди стали изобретать, каким образом они могут быть между собой связаны. И в итоге, конечно, накрутили до наших дней очень-очень много всевозможных взаимосвязей. А в наше время мы видим, что если раньше, где-то там пару сот лет назад даже, или тысячу лет назад, в одном месте что-то происходит, неважно, в другом это даже не слышно и не знают об этом ничего и так далее, то в наше время уже все настолько взаимосвязано. Я читал древние летописи, допустим, в Израиле жили люди, допустим, 4000 лет назад, так они пишут, что вот в Кирьят-Гат и Иерусалим разница 30 километров. Так вот они пишут, мы видели, что там было зарево, там что-то горело. Вот. В той стороне у тех людей, которые там живут. Настолько были удалены друг от друга, что это казались огромные расстояния. Они даже не знали, там сгорело что-то, не сгорело, живы ли там еще люди или нет и так далее. Сегодня мы... Что такое 30 километров? 3000 километров мы зависим друг от друга, и все вокруг, и все. И построили мы между собой абсолютно неправильную систему взаимоотношений. Если на уровне наших тел, неживой, растительной, животной природы, мы действуем, как указывает природа, желаем или не желаем, мы действуем согласно этим законам, то на уровне человека и взаимоотношений, взаимодействия между человеком, мы делаем, как будто мы знаем, что делать. А от природы мы не получаем никаких четких внутренних таких толчков, инстинктивных указаний. И поэтому мы наворочили здесь и наша культура, и наши взаимоотношения общественные, личные, семейные, воспитание детей, экономические, политические, все связи, все, что вы только не возьмете, все это построено нами искусственно. Вне всякого понимания, а как природа на это смотрит, а где в природе взаимодействие людей вообще определены как-то между собой или нет. Вот об этом и говорит наука Каббала. Об одном только лишь. Как построить между людьми правильные взаимоотношения. Такие, какими они прописаны в природе, но не даны человеку инстинктивно, а он должен их познать и сам между себе подобными создать. Если бы мы это знали, смогли бы увидеть эту модель правильную, эту картину, и ее бы воссоздать между нами, мы бы оказались бы в состоянии самого прекрасного существования. Мира бесконечности, что называется. Мы бы, кстати говоря, поднялись бы на высший уровень природы. Мы перестали бы ощущать себя низменно кратко существующими. Вы говорите о семье. Во всех взаимоотношениях между нами мы неправильно себя ведем. Мы не знаем, как эту коммуникацию правильную создать. И поэтому без науки Каббала тут не обойдешься. Ни в создании семьи, ни в воспитании детей, ни в построении каких-то взаимосвязей между даже родственниками, не говоря уже о далекими или чуждыми или тебе совершенно людьми. Поэтому вопрос только может стоять так, а каким же образом в природе прописан закон взаимоотношений между мужем и женой, между родителями и детьми, между взрослыми и молодыми, между там родственниками и так далее, между общинами, между государствами и так далее. На все на это есть ответ. Он не такой простой. Это система взаимоотношений между душами. Тела наши, потому что здесь в расчет не идут. Что такое тело? Оно просто выполняет свою функцию. Все, что касается взаимоотношений между людьми, оно исходит из желаний человека. Желание человека – это его, в общем-то, уже душа. Так вот, надо заниматься.
А почему так все непросто? Почему
действительно не, а непросто, не потому что только в этом тебе и дан шанс свободы воли. Тебе дана возможность свободы воли сделать себя подобным самой высшей совершенной природе. Но разобравшись, а в чем являешься ты сегодня антиприродным, эгоистическим, противоположным всей природе, поэтому строишь системы абсолютно неправильные, запутанные до ужасности, в которых каждый строит себя: хочу быть богаче, хочу быть сильнее, хочу быть известнее, хочу больше знать, хочу так себя использовать других или в другом виде использовать других. Каждый в мере своих внутренних давлений, желаний. Представляешь, что мы между собой натворили? И это на ментальном, на духовном, на всех уровнях. Мы создали такую систему взаимоотношений между людьми, которая сама нас уже питает, создает у нас внутри неправильные связи, и в итоге мы сегодня находимся в страшнейшем таком предкризисном состоянии. А кризис только в этом. Кризис – это обнаружить наши неправильные коммуникации, неправильные взаимосвязи между людьми. И только выстроить их, больше ничего не надо. Во всем остальном вся природа идеальна. Все существует во всех своих уровнях, везде все существует по законам природы. Неживая растительная животная природа существует четко по своим законам. Если кто-то и портит, это только мы на своем вот этом уровне коммуникации между собой. То, что мы, в общем-то, там, где мы и можем действовать якобы вне давления, вне инстинктов.
из того, что вы сказали, у меня возникло впечатление, что сам брак придумали люди.
Нет. Ага. Как, так же, как и тягу друг к другу, и зависимость друг от друга люди не придумали. Сказано, идите и зарабатывайте друг от друга. Клеху в этот парнесу за мизе. То есть мы специально созданы такими, что ни один человек не может себя обеспечить. Он нуждается в других. Ни один человек не может продолжить себя. Он нуждается в партнере, в сексуальном. Ни один человек не может быть уверенным, что он сможет себя вообще продержать как-то. Он должен родных, близких вокруг себя. Это создано все не зря. И это не просто так в природе. Вот так появились родные, близкие, тети, дяди, бабушки, дедушки и так далее. Это все исходит из специальной, из особой иерархии духовных сил, нисходящих на нас. В соответствии с этим и в нашем мире получаются такие не взаимосвязи, а причинно-следственные такие отношения, но мы их неправильно тоже восстанавливаем. То, что есть дедушка с бабушкой, мама с папой, и сын с дочкой и так далее, это все верно. А вот взаимоотношения между ними, они все неверные. Но их наличие, всех этих уровней, исходит из природы. И из природы исходит необходимость взаимодействия между собой.
Эта родственная связь, она и сохраняется далее уже?
Нет, вы видите, что в нашем мире она вообще самая последняя связь между родителями и детьми, между мужем и женой в нашем мире сегодня начинает уже тоже обрываться. То есть, может быть, следующее поколение дети вообще будут не знать, кто их родители. И муж с женой только так будет сходиться ради того, чтобы, может, сделать ребенка или как-то там, не знаю как или что, но вы видите, насколько люди отдаляются друг от друга, и этот наш эгоизм просто не позволяет нас друг друга терпеть. Когда-то семья жила в одной комнате, и родители, и дети, и дедушки с бабушкой, и все, да, и все было нормально и достаточно. А сегодня для каждого нужна одна комната, минимум, для каждого ребенка. И у тебя квартира, в которой 20 спален. Сколько людей, столько спален. И есть одно место, где они собираются там уж. Но, в принципе, у каждого свое место отдельное. Такого раньше не было. Не было даже и в больших группах людей. То есть люди отдаляются друг от друга, это естественно. Но это отдаляется по необходимости, потому что чувствуют, что те связи, которые они между собой наладили, натворили, наделали, они связи плохие, не дающие в итоге правильного, комфортного результата.
Вы говорите, что отдаляются, это естественно. Так вот, естественно, это хорошо.
Естественно, потому что хорошо, невозможно терпеть то, что получается в результате этих искусственно неправильно созданных связей. Поэтому отдаление, оно естественное от источника зла, неприятностей.
Я понял. Но это естественно хорошо или естественно плохо? 20 комнат по каждой на ребенка. Это хорошо или плохо?
Оно не помогает.
Или лучше было бы все-таки быть...
Не лучше, а как-то может быть лучше вместе, если ты не можешь там выдержать. Были бы убийства в семьях. Попробуй запереть всех в одну комнату, ты увидишь, что будет. Угу. Поэтому, конечно, лучше, когда 20 комнат. Якобы это каким-то образом снимает общественное напряжение. Но, в принципе, ничего этого не дает. Не лекарство. Это не исправляет людей. Не делает их ближе друг к другу. Позволяет им каждому найти свой угол какой-то. И это, конечно, не решение проблемы. Решение проблемы, наоборот, в ином. Не в отдалении людей друг от друга. Как в этом интернете, допустим, или в других средствах коммуникации. Я посылаю смс-ку кратенькую другому, и будь здоров. Кажется нам, что это связывает друг с другом, это наоборот отдаляет друг от друга. Кажется нам, что интернет приближает, я могу сейчас списываться, я могу так здорово коммуницировать друг с другом. Нет, эта коммуникация, она ложная, она ущербная, она мне дает скрыться за якобы внешними какими-то связями. Я могу не представляться даже, не зная, кто и что, и вообще, то есть человек обезличивается, и вообще в нашем мире, смотрите, что происходит с одеждой, с поведением, с равноправием мужчины и женщины и так далее, все нивелируется, так? Мальчики, девочки по своему виду, по своим запросам, вкусам, по своему внешнему виду, на футбол ходят женщины, в пивбар ходят женщины. Такого не было еще даже 50 лет назад. На всякие эти самые тренировки физически ходят женщины. Я не говорю, что это плохо или хорошо. Это просто смотрите, какое время. Каждый становится единственной, самостоятельной, единой какой-то единицей, отдаленной друг от друга. Но необходимо коммуницировать, смотрите, в каком это происходит в виде. В обезличенном. И это все для того, чтобы якобы снять напряжение, которое иначе при необходимости быть вместе возникает между нами. Смотрите, как люди работают. Компьютерщики. Отделен каждый от остальных, и в своей клетке он сидит, и больше ничего. Больше ничего. Приходит из клетки домой, включает телевизор, тоже сидит один перед телевизором. Общение минимальное. И все это вопреки природе. Вопреки природе, потому что на духовном уровне мы абсолютно связаны друг с другом, абсолютно зависимы друг с другом, и мы не можем просто так отделиться друг от друга. То есть в итоге наших сегодняшних вот этих вот отдалений мы не сможем удалиться и сделать себе комфортную жизнь. Мы этим все равно раскроем ущербность этого пути.
Вы сказали, что мы в духовном не можем удалиться друг от друга. Да. Вы имеете в виду, что не можем, нас что-то удерживает насильно, или мы не можем, потому что не хотим?
Насильно.
Насильно?
Мы представляем собой абсолютно цельную, связанную, взаимодействующую систему. Мы друг с другом ниточками связаны.
Вот такой вопрос.
Поэтому не поможет нам не разбираться здесь ни с детьми, ни с родителями. На все будет один и тот же ответ. Вы не сможете взять проблему только отцов и детей, или там между супругами, и попробовать каким-нибудь образом улучшить их состояние. Ну, немножко можно улучшить их состояние, если посоветовать им разобраться в духовном мире. То есть в том, чем больше человек подобен, тем ему комфортней. Но это будет практически ответ, единственный ответ на все вопросы. А у нас, кроме этого, и нет никакой свободы воли. Только в том, чтобы раскрыть зло своего собственного порочного развития своими мозгами, которые мы придумали, и посмотреть на природу, какими мы должны быть созданы. Взять с нее пример и самим построить эту модель на себе. Вот и все наше земное существование, для чего оно и дано нам.
Я прошу прощения, профессор. 10 минут назад какой-то человек, допустим, в Австралии, вставил диск с нашей сейчас беседой в компьютер и смотрит ее. Он столкнулся с тем, о чем вы говорите, впервые в жизни.
Угу.
Достаточно ли того, что мы сейчас ему скажем, точнее, естественно, вы, чтобы он нас понял и начал стремиться к тому, где все насильно, где ниточками связано, а ему при этом совершенно непонятно, ну, непонятно вообще?
Ну, значит, этому профессору надо учиться. Ничего не сделаешь. Как и всему человечеству. Надо учиться сначала понять истинную природу мира, а затем, только после того, как поймешь истинную природу мира, спуститься с этой истинной природы в наш мир, так сказано в Кабале. Для того, чтобы понять наш мир, ты не должен ни на нем разбираться. Ты в нем ничего не поймешь. Ты в нем будешь только ошибаться и крутиться, как в лабиринте. Для того, чтобы понять правильно наш мир, ты должен подняться на более высокий уровень, на духовный. Разобраться в нем, как устроена природа высшего мира, откуда нисходят на нас все законы, все силы. И только сверху начинать спускаться, сверху вниз, в наш мир, и смотреть, как же в нашем мире все должно быть взаимосвязано по подобию высшего мира. Как копия. И это подобие должен сделать ты, я, все мы. Если мы это сделаем, и два мира при этом совместятся, наложатся друг на друга, мы достигнем самого комфортного, вечного, совершенного состояния. Поэтому я не могу ничего посоветовать ему, этому австралийскому профессору, кроме как взять книжку.
Он а у него при этом возникает вопрос. Ему свою жену убить, оставить живой, развестись с ней, детей выбросить на помойку или воспитывать, кормить их или не кормить, зарабатывать деньги или нет, покончить с этой жизнью и заняться только духовным или нет, он ничего не знает, что ему
вот
делать.
Вот тогда ему следующий совет. Хорошо.
А у нас для этого вопрос.
Пускай начнет спрашивать. А, это уже следующий вопрос.
Ну, это еще не вопрос.
Очень просто. Кавала говорит, очень просто. Все, что у тебя в этом мире существует, жена, дети, работа, теща, все, оставь как есть. То есть не оставь это. То есть продолжай в этой среде, в этих рамках существовать. Главное же, открой книжку, которая тебе расскажет все об этом мире, хотя говорит о духовном мире, но ты узнаешь все об этом мире.
Вот конкретный вопрос есть. Мой муж практически съел мою жизнь своей ревностью. Ну, шагу без него не ступи. Я как в аду живу, сковородка не нужна. Неужели ревность от Бога? Наверняка от сатаны. Ну, конкретный вопрос, что делать с мужем?
Ну, это я не знаю. Здесь возможны всевозможные проблемы, потому что, ведь имейте в виду, мы им дело с людьми виртуальными, грубо говоря. Да,
да, да, это виртуальный вопрос.
Да, нет, ну просто непонятно же, что это такое. Это может быть болезненность у нее или у него, и в любом виде. Потому что обычная ревность, она не настолько проявляется в людях, что один другому не дает возможности сделать никакого свободного движения. Есть вопрос, какое-то доверие, есть какое-то взаимное обязательство, есть какие-то соглашения. А если нет, так по крайней мере люди так мы устроены между собой, что когда мы видим, что не можем контролировать эту ситуацию, мы ее отпускаем. Ну, ничего не сделаешь. И живут и существуют люди, которые знают точно, что у их партнера есть свои партнеры, и соглашаются с этим и продолжают существовать. То есть различные здесь возможности. Это, мне кажется, просто болезненное состояние человека.
То есть, если он больной, надо ему к врачу просто обратиться ей, да? Каббала так советует.
Каббала, как я уже сказал, Каббала нам говорит только о правильных взаимоотношениях между людьми на уровне человек-человек. А если здесь уже болезненное состояние, то есть чисто патология идет физиологическая, психологическая, то только врач. И дано врачу возможность лечить. Так и сказано в Торе. Не тан ли руфе, решут ли рапот. Да излечит врач.
Если муж в этой ситуации отказывается лечить, он убежден,
Вы меня извините,
разводиться или нет? Имеет ли право женщина на развод? По-другому звучит мой вопрос. С точки зрения духовного.
Я почему дал вам такой общий, глобальный такой ответ на ваш первый вопрос? Чтобы вы из этого поняли, что Каббала не занимается здесь между нами никакими решением никаких проблем житейских, бытовых. Нет у этих проблем никакого решения. Ну, уйдешь или не уйдешь. И так плохо, и так плохо. Это не исправление вместо какого-то тут нарушения или там ломки какой-то. Это не рождение чего-то нового, хорошего вместо плохого. Каббала говорит о том, что построить правильно, ты должен просто узнать, как же в высшем мире это делается, и сделать вот именно свое когда ты увидишь вот это я, вот это он, вот это моя душа, вот это его душа. Вот таким-то образом с ним, с моими родными, с нашими детьми и так далее, мы можем быть правильно и хорошо взаимосвязаны. Если этого человек достигает, этого видения, тогда он может сделать себе идеальную картину и на этой земле. Если нет, все равно будет ошибаться. Как можно ей посоветовать, что делать? Она и в другом любом состоянии, или он не сделает себе правильных следствий из этого и хороших состояний.
В противоречии к вопросу от австралийского профессора, Ганс, студент из Амстердама, рассуждает об изменах. Он пишет: «Измены. Если жена мужа, убил бы. Муж жене, по-моему, вполне нормально. А что Кабала говорит об этом?»
По-моему, в Амстердаме там уже наоборот все должно быть.
Так вот он...
А у него еще по-старому. Мужу можно, жене нельзя. По-моему, наоборот там должно быть уже. Амстердам самый свободный город, насколько я знаю.
Ну, может, он из консервативной семьи.
Так, что бы я сказал... Ну, в принципе, это да. Потому что по своему характеру связи, они разные абсолютно между мужчиной и женщиной. Женщина ищет в мужчине связь, а мужчина ищет в женщине сексуального партнера. И дом, что называется, обслуживание, помощь в том, чем он не может сам себя обслужить. То есть это совершенно разные требования друг к другу. И так и написано в Торе, в Библии, когда сказано после грехопадения Адама и Евы, сказано как бы проклятием, что будет у Адама и что будет у Евы, сказано совершенно разные проклятия на мужчину и на женщину. Обратите внимание, как там написано. Из этого вам будет ясно источник их претензий друг к другу и непонимания друг друга. Потому что совершенно разные миры. И, естественно, женщина, жена, она тянется и считает себя частью мужчины и считает, что он ее должен быть как бы частью, а он этого абсолютно не понимает. Не понимает. Не понимает, что от него хотят. У него совершенно другая программа на связь с женщиной, с женой. И на таком уровне, на бытовом, на семейном, на человеческом, на животном, они никогда не смогут встретиться. Потому что на этом уровне они абсолютно разные существа. С психикой, с психологией, с физиологией абсолютно разные существа. А там, где они могут встретиться и дополнить друг друга в духовном, на духовном уровне. И оттуда, если пойдет уже дальнейшее распространение их связи на их обычный земной и животный уровень, тогда будет все нормально. А так, если не через душу, в телах вы не найдете никакой гармонии тут и связи. Только лишь на время какого-то там сиюминутного контакта. Когда каждый пытается эгоистически использовать там другого. И не более.
Да. Вы сказали о том, что женщина сейчас развивается таким образом, что требует... И, в общем-то, уже и получила равенство с мужчиной в большинстве своих вопросов и жизнедеятельности.
То есть, не понимая природу мира, мы достигаем такого состояния, когда даже нивелируем полностью разницу между двумя такими не организмами, я бы даже сказал, а это две сути, которые противоположны и обязаны дополнять друг друга, мы настолько не понимаем, что мы этим делаем, что мы их просто делаем одинаковыми, как одно целое. Убираем из мира две его составные части, делаем из него одно. Одно.
Ну, да.
Не одну и не одного, а одно. И этим мы делаем, никто от этого не получит никакого наслаждения, удовольствия, совершенства, гармонии, ощущения какого-то лучшего состояния. Это к этому нас приводит вот это вот историческое развитие нашего непонимания мира и создание всевозможных таких связей между нами, которые совершенно далеки от природы.
Я хотел спросить о том, что это равенство сегодня привело к тому, что женщины фактически имеют такую же сексуальную свободу, как и мужчины. И мой вопрос заключается в следующем. Должна ли быть женщина, жена, верна своему мужчине-мужу?
Да. Если женщина имеет более одного сексуального партнера, она не может быть женой. Она может быть женой только в том случае, если она является сексуальным партнером своему мужу. Она не может быть, принадлежать, как бы, примыкать, быть в любом смысле партнером другого, как только того, с кем она имеет сексуальную связь. Так она устроена. А у мужчины это совершенно не обязательно. Он не видит вообще в женщине партнера. Он видит в женщине вспомогательный элемент в своей жизни. И это от природы так задано. Но этот вспомогательный элемент, он может быть настолько большим, что мужчина ради того, чтобы иметь его, готов на всевозможные жертвы. И вот здесь, если правильно поставить мужчину и женщину, так как они в природе закодированы между собой, то тогда они будут прекрасно друг друга дополнять, никто не будет чувствовать себя ущербным.
Таким образом, брак может быть счастливым?
В идеале.
Да.
В идеале, конечно. И не в идеале, а на самом деле счастливым. Идеально счастливым. Не в идеале, а идеально счастливым, если партнеры будут соблюдать в коммуникации между собой духовные законы. Законы духовной коммуникации.
У меня вопрос. Были ли случаи в истории, когда каббалисты разводились? Развод там, в семье?
Мы находимся в процессе познания собственного зла, эгоистического зла, которое должно проявиться полностью перед человечеством в своем самом жутком виде, для того, чтобы осознать это зло, отторгнуть его и, отталкиваясь от него, построить нечто вечное, цельное, совершенное в отношениях между нами. До тех пор, пока не будет такого состояния, даже каббалисты, они являются частью общей порочной системы. И, естественно, жены их не имеют никакого отношения к ним самим. И могут быть против каббалы и не понимать мужей. И сами каббалисты вдруг падают и поднимаются во всяких своих проблемах, потому что они зависимы от общей системы сил и души общей, частью которой они являются. И поэтому здесь совершенство не может быть ни в одной самой духовной среде или семье. Потому что она только отражает, в любом случае, то, что происходит и вне ее. Поэтому не надейтесь, что вы сможете вот так вот, изолированно от мира, создать идеальную семью. Это можно, в принципе, сделать, если жена и муж занимаются одновременно каббалой, изучают ее и пытаются сделать себя подобными вот этой правильной системе сил между собой. Но такое на протяжении прошлых столетий не было, потому что нельзя было распространять каббалу, потому что даже если каббалист и занимался каббалой, он при этом не афишировал это никому и даже собственной жене практически не посвящал ее в это. Но мы знаем, что с другой стороны были такие случаи, как Раби Акива, его жена. Такие случаи были, и они, но они все равно единичны.
Еще такой вопрос. Если все же со стороны жены происходит какая-то измена мужу, то это может как-то повредить ее духовному продвижению? Или наоборот, или же все равно наши взаимоотношения здесь никак не связаны с духовным
режимом? Нет, духовное соотношение, продвижение, оно находится на порядок выше, чем земное. И поэтому не надо путать духовные отношения с земными. Когда у людей возникают духовные взаимоотношения, они поднимаются над уровнем физиологическим, над земной привязанностью. И поэтому здесь возникает иная система взаимоотношений, если люди хотят исправить свои прошлые состояния, то они могут это сделать таким образом. То есть прийти к занятиям для того, чтобы создать духовную связь между собой после всех проблем, которые были, они их выяснили и решили начать новую ступень развития своих взаимоотношений. Можно.
Тут такой вопрос, который, я надеюсь, чуть-чуть нам повысит такой тонус, мы чуть-чуть повеселеем. Да. Тоже вопрос из интернета.
Вы хотели какое-то лекарство получить от меня, да, Женя? То есть вот что-то у меня нехорошо, там с тещей, с женой не очень. Вот ворчит иногда или что-то еще, у меня к ней претензии. Вот накапайте, пожалуйста, да, профессор?
Ну, не совсем я, потому что у меня нет тещи, и жена замечательная, но таких людей много, да.
Да, ну так вот капель таких нет, капли датского короля. Знаете, этого нет. Это серьезная работа над созданием правильных взаимоотношений вообще в семье, с детьми, в человечестве. Это и есть наша проблема всех. Поэтому видите, как не просто одна семья страдает, или там одно какое-то общество, одно государство, или кто-то. Все падают, смотрите, в одни и те же проблемы. Весь мир. Вы увидите еще через несколько лет, как это все захватит и мусульманский мир. Все.
Вопрос из интернета. Почему люди, много лет прожившие вместе, обычно становятся очень похожи друг на друга, в том числе и внешне?
Ну, это вы видите. Я сегодня разъезжаю по всему миру, и я иногда ловлю себя на месте, что, ну, новое место, чем оно отличается от того, где я был? Макдональдсы всякие, киоски, газеты, трамваи, автобусы, машины, фильмы идут те же. Все практически то же самое. Ты попадаешь, ну, есть места, конечно, экзотика. Да? Такие природные, натуральные. Но в основном весь мир, он сегодня начинает работать, строить себя по одному и тому же штампу. Поэтому проблемы, они у всех одни. Мы все становимся взаимосвязанными, общими нивелированными такими. Проявляется везде одна и та же проблема. И это помогает нам быстрее выяснить на самом деле ее, эту проблему. Она у всех одна. Поэтому она приподнимается в глазах всех и выделяется у всех. А не просто у тебя одна, у меня другая, у него третья. Каждый в себе. Тут одна общая проблема. И у каждого, и у всех вместе. И это меня радует. Потому что очевидно, что мы уже подходим к тому состоянию, когда мы точно сможем определить, в чем зло и где же найти добро.
Так какие же все-таки должны быть взаимоотношения? Мы подошли к концу уже вот этой темы, семьи, у нас есть две темы. Немножко можно как-то объяснить?
Знаете, у нас попроще. Есть, у нас есть такой очень интересный как сказать, очень интересная такая песня. Посмотри на небо, там найдешь ответ, да? Как на...
Ну да, рэп.
Да, очень интересный рэп, который сделала московская группа, да? Вот. И там сказано, что куда же мы денемся, от чего мы спасемся, куда мы несемся, все против нас. И так далее, и так далее. И смотрите, что делается, цунами, и между нами, что происходит. Что же нам делать? И они дают очень хороший ответ, ребята. Реалистически. Они говорят, посмотри на небо, там найдешь ответ. Нельзя искать в нашем мире никаких лекарств. Нет. Он так и сделан, наш мир, чтобы мы убедились, что мы должны посмотреть на небо. Я сказал вам там, минут 10-15 тому назад, ребят, надо подняться наверх, изучить высшую систему, и с нее начинать спускаться вниз, тогда вы узнаете, почему у нас так устроено, что плохо, что хорошо, что надо исправлять. Только сверху узнаешь, что внизу, и как это действует, и как должно действовать. Только через верх. Не снизу вверх постигаем, а сверху именно вниз. Поэтому вы хотите, вот дай лекарство. Нет лекарства, возьми книжку, открой, начинай учить. Только после того, как ты изучишь верхнюю систему, ты начнешь понимать, как сделать внизу хорошо. Между собой, с детьми, с женой, с кем угодно и где угодно и как. Самая насущная книга для человека. Он не знает, каким образом обустроиться в жизни. Это и называется обустройство. Взаимоотношения между людьми – это самое главное. Смотрите, от чего мы страдаем или от чего мы зависим. И об этом только и говорит наука Каббала.
Ну, рассказать об этом нельзя, заинтересовать как-то.
Вот заинтересовать, я этим и заинтересовываю, таким образом, что говорю, вот здесь и находится в этих книгах решение вашей проблемы. Ну да, мне надо с женой, понимаешь ли, сделать какое-то примирение там, или там с детьми знать, что, как им там, как их воспитывать. А тут ты мне какую-то книгу суешь, такую еще толстую, страшную. Что же делать? Дело в том, что человек на самом деле, он создан не для того, чтобы сделать семью и решить в ней проблему. Сделано так, чтобы он создал семью и чтобы нашел проблемы в семье, для того, чтобы он поднялся в высший мир. А не высший мир ему нужен для того, чтобы решить проблемы в этом мире. Не путайте причину и следствие. Все проблемы нашего мира не для того, чтобы их решить. Для того, чтобы вас заставило это начать изучать высший мир. Изучая высший мир, вы будете решать проблемы этого мира, но они будут сами решаться. На самом деле вы обнаружите совершенно новые состояния. Где вы должны существовать, в каких объемах, в каких интересах, в каких бесконечных гармониях. Вот для этого вам и создана семья с ее проблемами. Вот убегайте от этих проблем, что называется, наверх. Вы обнаружите там новые состояния, а не лекарства для вот этих вот маленьких земных проблем. Для этого это все и создано. Поэтому, когда я им говорю, никуда не денешься, надо книжку открыть, вам кажется, что мне книжку открыть, что ну, земную проблему решить? Нет. Земная проблема нерешаема. Она только для того вам дана, чтобы вытолкнуть вас в более высокий мир.
Профессор, вы заметили, что за тот период времени, когда мы с вами, после того, как мы провели с вами первую беседу, у нас изменились вопросы?
Да?
Они уже направлены более на то, как в этом мире уподобить взаимоотношения между, скажем, мужем и женой, между матерью и детьми и так далее, уподобить, приблизить их более к духовным взаимоотношениям.
Угу.
Поэтому здесь сегодня, во всяком случае, мне кажется, вопросы больше не с точки зрения того, дай лекарство, а вопросы с точки зрения того, как нам лучше точнее себя вести в этом мире. И мы сейчас переходим к теме материнства. И самый первый вопрос, который здесь возникает, он звучит так. И он не просто ради любопытства. На каком сроке после зачатия в плод вселяется душа? Спрашивает одна мать, чтобы потом дальше задать вопрос, может ли она во время беременности заниматься воспитанием своего ребенка, в том числе и духовным.
Душа появляется, проявляется в человеке взрослом, который спрашивает себя, для чего я существую. Это вопрос, исходящий из души. Это вопрос, если он на самом деле так поставлен, он вопрос, откуда я снизошел, где мой корень. Этот вопрос может быть только уже у человека, который соображает, чувствует себя человечком хотя бы. Он у нас возникает где-то в 6-7 лет нашей жизни, но не у плода. А человек, который начинает ощущать этот вопрос, он называется в этом случае каплей семени. Его внутренняя суть, вот этот вопрос, который в нем возник, он возник у него не по себе сам, а потому что этот вопрос возник изнутри, его породили этот вопрос высшей силой. И поэтому называется этот вопрос каплей семени будущего духовного человека, который сейчас в этом человеке может начать расти. Вот с этого момента и далее зависит уже от человека, от его свободы воли, от ее реализации, будет ли он человеком. А у матери, у которой развивается плод, просто развивается плод и развивается там, по естественным животным законам, так же, как и в животном. Никакой души у этого плода нет. Есть только витальная сила животная, что называется душа. То есть то, что имеется и у животных. Больше никак.
А когда вселяется животное?
Но, конечно же, самочувствие матери, ее занятия, они все играют тут большую роль и оказывают большое влияние на ребенка. Будет она заниматься музыкой или будет какие-то стрессы ужасные переживать во время беременности. Конечно, это тоже накладывает отпечаток на... Это система, общая система, ее и ребенка. Понятно, что есть какие-то следствие. Но к душе это отношение не имеет. Душа – это то, что человек развивает. Душа – это желание познать, постичь высшее существование, выйти на его уровень. Оно возникает у взрослого человека, который может на самом деле и уже готов его реализовать.
Животная душа когда вселяется в плод?
А это не значит, что она вселяется. Животная душа, это она и существует в животном теле. Она не вселяется.
Мы говорим про плод ребенка.
А про плод ребенка, да. Что значит вселяется? Если клетка получает внутреннюю программу, имеет внутреннюю программу на размножение, то есть это и есть животная сила, которая ее держит и заставляет размножаться, реализовывать эту программу, это и есть животная душа. Животная душа – это внутренняя программа организма животного развиваться, поддерживать себя, ставить свой и так далее.
Когда мы с вами разбирали тему тела и душа, то мы выяснили, что у человеческого тела нет ничего, что его как бы, что в нем думает, что в нем оно не любит, оно... Помните, мы говорили, что это сердце животное и так далее.
Да.
Мы выяснили о том, что есть нечто, что мы назвали тогда «я», оно находится где-то вне.
Угу.
Так вот это вот «вне», вот это «я», когда поселяется в плод? В момент, когда он рождается и получает по попке уже в нашем мире? Или еще находясь в животе у матери?
О, это «я» рождается постепенно. Если вы об этом говорите, вы говорите теперь о животном.
О животном.
О животном состоянии.
Да, да.
Оно рождается постепенно.
С какого момента?
Оно рождается постепенно уже на третий день оплодотворения. На третий день прикрепления семени в матке.
Потрясающе.
Да.
Значит, матери, которые читают книжки своим детям, находящимся в них в животе, они и правы?
С третьего дня уже может читать книжку, да. До 40, первые 40 дней, они очень важные, кстати говоря.
Первые
40 дней от зачатия до 40 дней.
Чем важны?
В это время происходит самая основная, базисная закладка всех основных свойств, функций будущего человека. Так называемые «мэм йом яцерата влад». То есть образование будущего человека, формирование.
Программа?
Программа
его. Свойства?
Свойства его.
Характер?
Не характер.
Ага. И на это можно влиять? Мать может на это влиять?
Мать может не влиять. Мать может придавать этому, как мы своим воспитанием помогаем все-таки смягчить какие-то нехорошие какие-то его что ли устремления и наоборот увеличить в какой-то мере его хорошие побуждения.
Вот видите, сколько всего интересного. Вы знаете, а говорить не хотите.
Нет, но тут море, на самом деле, всевозможных данных, которые Каббала нам описывает. Но это все говорится всего лишь о животной жизни человека, о ее маленькой кратковременной жизни. Ну, я думаю, что не стоит только этим заниматься. Потому что как бы мы ни занимались этим маленьким человечком, как бы мать и вообще окружающие все не играли бы с ним там и ему хорошую музыку, и не читали бы ему интересные книги, не кормили его самым здоровым, и затем, когда он родился бы на свет, бы этим мы ему, на самом деле, судьбу хорошую, даже земную, ни в коем случае не обеспечиваем. Поэтому нет смысла ограничиваться этим. Это хорошо, это надо, но в очень разумных пределах, понимая, что на самом деле судьба любого человека зависит от его духовного пути. Только лишь. И человек может красиво прожить жизнь, но в итоге с нулевым результатом, и поэтому просто хорошо просуществовал. Но родился, так уж хорошо просуществуй. И не более того.
Что происходит с животной душой, когда человек умирает? Она исчезает?
И она, естественно, что у нее есть? Это всего лишь результат вот этого вот взаимодействия систем организма. Проявление его свойств.
То есть кругообороты проходят это духовная душа, да?
Да, только духовная душа. А эти наши свойства, они постоянно меняются в зависимости от даже знаний, которые мы получаем. В следующий раз мы рождаемся, наши свойства уже преобразуются. Причем наши свойства, эти животные, они переходят к нам и от родителей. В то время как духовные свойства абсолютно индивидуальны. А вот у меня такой-то отец или такая-то мать, и у меня заложены их животные свойства. Животные свойства я получаю от своих родителей. Духовное свойство – это моя душа. Это уже часть от Творца. Она к родителям не имеет отношения.
А мы вот говорили в начале беседы о том, что у каждого человека есть какие-то родственники. Это как-то связано с духовными родственниками. Они также существуют и там, в духовном мире. У меня здесь такие мать, отец, родственники.
В духовном мире родственники абсолютно все.
То есть там нет такой близости. Мы говорили, есть иерархии.
Конечно, иерархии. Есть большие или меньшие такие собрания, интегральные сообщества, что ли, душ, как органы в нашем теле, как там печень, почки, сердце и так далее, собрание определенных клеток в определенные такие сообщества для выполнения определенной задачи относительно всего организма, относительно всей общей души. Это есть, конечно, но все равно все построено на абсолютно полном взаимодействии друг с другом.
То есть к ним у меня нет какого-то особого отношения, так как здесь у меня есть к своим родственникам?
Есть особое отношение, конечно. Потому что если это, соответственно, тебе в паре с тобой работают остальные такие же души, клетки какого-то духовного органа, то, естественно, с ними у тебя отношения совершенно иные, чем те другие, которым ты должен передать, снабдить и так далее извне. Это как в нашем мире. Но все построено на правильных взаимоотношениях.
рождение духовной души в нашем мире в виде животного, в виде человека.
Человека я не понимаю.
Что в виде животного тела.
Нет. А животной души.
Животной.
Да.
Оно ведь происходит по определенной программе, то есть рождение человека у этих родителей, оно ведь запрограммировано, это же не случайно.
Да, не случайно.
Значит, получение генов этого отца и этой матери, соответственно, культуру, которую он получит, и воспитание в этой семье, оно ведь тоже запрограммировано.
Абсолютно все запрограммировано, но не переходит по наследству от родителей духовная душа, а только животная душа.
В связи с этим, если мать уже поняла, мать и отец, семья, окружение этого будущего человека, ребенка, уже понимает важность и необходимость духовного развития этого ребенка, могут ли они ему помочь чем-то в тот момент, пока мать его еще носит? Ну, например, я не знаю, читать книги по кабале.
Это кто? Те родители?
Нет, эти земные.
Земные родители?
Земные, да.
Любой, который будет читать, какая разница?
Но мать ты... носит ребенка. Если
а ты смысл... поглаживай ее по животу и читай ему сказки.
Да. Нет. Духовные. Кабалу, например. В этом вопрос. Поможет ли ему, этому ребенку, это или нет?
Кто ему будет читать кабалу?
Папа.
Земной папа.
Конечно.
Если будет читать кабалу ребенку,
да.
Поможет ли это ему или нет?
Ребенку.
Нет. На восприятии кабалы должна быть свобода воли. Вы на меня странно смотрите. Вы не понимаете, что ли?
Нет.
Кабала для исправления человека, а здесь нет еще человека. Здесь нет еще зла. Кабала – это система, которая дается для исправления. Чего тут исправлять?
О, вот теперь я понял.
Да, следующий вопрос. Я думаю, очень многие захотят услышать ответ. Это вопрос об абортах. Можно ли делать аборт?
Зачем? Дай жизни, все.
Ну, в силу каких-то обстоятельств, что же мы будем.
Всякие
разные.
Ну, в силу, конечно,
убийство это убийство или не убийство? Это по-другому. После этого вы сказали, что...
Если мы говорим о душе, когда мы говорим о душе, то абортом называется прерывание развития души. Души. То это страшное, конечно, преступление, потому что ты этим лишаешь душу и мир правильной частички, которая будет ему недоставать, которую надо будет как-то компенсировать, которую на компенсацию которой понадобится огромный труд множество других душ. Я говорю только о душах, на уровне душ. Если мы говорим о животных телах, то с ними нет никакого расчета.
Тогда тут есть такой немножко смешной вопрос на эту же тему.
Но поскольку религии путают духовное с материальным, то они, естественно, против абортов и всех этих дел. У них существуют и другие проблемы с переливанием крови, может быть, хотя сегодня это уже разрешается, с пересадкой органов, хотя это уже разрешается, может быть, с пересадкой сердца, сегодня разрешается, мозга будет когда-нибудь тоже разрешаться и так далее. То есть это все люди начинают понимать, что наше тело, оно просто животное тело. А душа – это то, что существует вне его, вне этого тела. Человек получает к ней доступ для того, чтобы ее развить, исправить. Вот о ней-то и идет речь. Ее, если она тебе дана, надо развивать, а не абортировать.
Но ведь в этом теле могла бы развиться душа.
В каком теле ты имеешь в виду?
Физическое тело. Он бы мог стать человеком, который бы мог потом развить, в котором бы могла развиться душа. Его взяли и перервали.
Это
как самоубийство, мы же говорили тогда. Человек лишает себя возможности дальнейшего продвижения.
Человек лишает сам себя возможности духовного продвижения, потому что он на этом заканчивает свою жизнь, он не хочет больше испытывать страдания, он не желает осознать, что страдания эти даны ему для духовного продвижения. Это выбор человека. И поэтому это является как сказать, грехом, как бы, преступлением. А если это сделано другими людьми, над чьим-то другим телом, там, над зародышем, то, в принципе, это не может трактоваться как задержка развития души.
А вот о грехах?
Тут это очень сложные вопросы. Я не могу на них однозначно ответить. Я не хочу, чтобы вы делали из этого далеко такие идущие выводы. Просто я в своих вопросах только хочу единственное, что подчеркнуть. То, что мы говорим о душе, не всегда правильно привязать к телу. Вот и все. Если о душе четко можно сказать, что это душа, и мы должны заботиться о ней, исправлять ее, и ее исправление является нашим путем, то насчет тела мы такого сказать не можем. Однозначно. Вот это только я хочу сказать.
Так вот о грехах. Вопрос, естественно, идет тут же. Есть ли наказание за аборты, и если будут кого-то наказывать, то кого, мужчину или женщину? Или обоих?
Никого не будут за это наказывать.
Ну все. Так, Миша, у тебя есть вопрос?
Да, просто мой такой вопрос, не знаю, ли он может не задавать. Духовный аборт. Что это такое?
Вы духовный аборт – это когда человек лишает себя возможности духовного развития. Сознательно не хочет на это идти.
Понимает, что это...
Понимает, да. Что вот это... он уже включается в духовное развитие, как капля семени включается в более высшую порцу, в более высшую составляющую, в более высшую ступень, включается туда, делает из себя, полностью аннулирует себя, как несуществующий, как существующий, только как зародыш внутри, в чреве матери. Вот так делает из себя такое состояние относительно высшего парцуфа и не согласен далее развиваться в таком виде, в полной нейтрализации себя относительно высшего, чтобы высший его развил. Вот это и называется абортом.
Если у женщины нет детей, то считается, что она не выполнила свою функцию в этом мире и ее ждет наказание?
Ни в коем случае.
А если по ее собственной воле она не хочет детей? Не может, а не хочет. Сегодня молодежь, и вы это лучше меня знаете, да? Активно не хочет выходить замуж женщина, и еще более активно не хотят рожать. Они что-то отрезают от себя, какую-то часть
духа. Не волнуйтесь, нет? Все, что надо, исправится.
Все понятно.
Не таким путем, так и другим. Вопрос... Все эти. Понимаете, мы же не разбираем с вами всю общую систему. Почему у них такие желания, кто им дал такой эгоизм, почему они решили, что таким образом будет лучше, легче, какую пользу или вред они при этом наносят себе и всем остальным для того, чтобы выявить зло еще больше и так далее. Вполне возможно, что они этим намного ускоряют весь процесс осознания зла.
Своего или общего?
И своего, и общего. Угу. Почему нет? Так что это тенденция полезная.
Ну, пусть не рожают.
Нет, если мы говорим об общем течении, продвижении к исправлению, то это нам просто показывает, еще более обнажает зло нашего общества, его ущербность.
То есть, в принципе, мы понимаем, вот в нашей беседе, мы понимаем, что роль женщины рожать, она как бы однозначная. И ее нежелание рожать – это приближение в сторону зла, еще большего, скажем, проявления.
А я бы этого не сказал.
Нет?
Я вообще не смотрю на людей, пока они просто как люди, как животные. Я начинаю смотреть на них только тогда, когда у них начинает стоять вопрос о реализации свободы воли. А это когда человек начинает спрашивать себя, для чего я существую, и из этого вопроса, чтобы вырос его духовный образ. Вот душа. Тогда о нем уже идет, есть речь. А до тех пор, пока они копаются до этого вопроса и до развития души, копаются в этой жизни, это не имеет значения, в каком виде они будут в ней ковыряться. Главное, чтобы поскорее обнаружили никчемность своих занятий.
Почему такие религии, как ислам, иудаизм, в них категорически запрещено делать аборты и предохраняться, и такое большое количество детей в семье?
Большое количество детей в семье не должно быть. Просто женщина должна рожать, сколько получается, столько и рожает. Ничем не ограничиваясь. Естественным путем, как и было у всех народов. Ага. Чайковский был каким? 16-м ребенком в семье. Что? Это не иудаист, не иудей, не араб, понимаете ли вы, а и просвещенная российская семья там 19 века. Что же здесь такого? Вот вам и примеры и так далее. То есть подход был совершенно другим к жизни, независимо от религии особенно. Ну, конечно, религии здесь, естественно, постарались, потому как они брали за свою основу каббалу. А в Каббале сказано очень жестко, четко насчет прерывания духовного развития. И то же самое они соотносили и к материальному развитию. Потому что религии говорят о том, чем говорит Каббала относительно души, религии говорят относительно тела. Как есть взрослые люди, которые занимаются серьезными вещами, есть дети, которые играют в игрушки, подобные тем, как у взрослых людей. Так вот, религии, они занимаются человеческим телом, игрушками. То есть не натуральными предметами, а тем, что только в нашем мире временно существует. Поэтому, исходя из этого, они против абортов и всего прочего. И, естественно, исходя из этого, люди и так и жили веками. Но сегодня это уже приобретает, допустим, у мусульман совсем другой оттенок. Они просто хотят завоевать мир. Поэтому им надо огромное количество, так сказать, адептов, своих единомышленников. И поэтому есть призыв просто. Мусульманская женщина должна иметь, ну, 15 детей хотя бы. И тогда, через 2-3 поколения, действительно так. Потому что в Израиле за 30 лет население, арабское население в 4 раза выросло. Только лишь за счет естественного прироста. Ну вот вам совсем другое течение типа проблемы без религии, а исходя из идеи, идеологии.
Мы с вами на беседе по теме «Каббала, миф и реальность» говорили о том, что неверное прочтение того, что говорят каббалисты религиозными, привели к массе ошибок, происходящих в мире, в том числе и мнение человечества о каббале. В данном случае ваш пример о том, как религия использовала знания каббалистов об абортах духовных и перетащила их в наш мир. Угу. Это еще один яркий пример этому.
Да, конечно. Потому что каббала совершенно не говорит о нашем мире. Абсолютно никак. Но я бы не сказал, что это плохо. То, что сделала религия в этом смысле относительно нашего мира. Потому что на самом деле религия в этом смысле желает в нашем мире отобразить, сделать копию того, что якобы есть в духовном мире. Только в материальных объектах. Так что отрицательного в этом нет ничего. Есть в этом только положительное. Если мы будем следовать на самом деле и в нашем мире духовным корням, то от этого нам будет только польза. Смотрите, если бы не было Библии у человечества, каков был этого человечества моральный облик даже сегодня? Трудно себе представить. Вся наша цивилизация, она исходит из одной книжки. Вся. Но книга говорит о духовных состояниях, в ней есть духовная сила. И смотрите, ну я не считаю там восточные эти цивилизации, потому что они ограниченные, замкнутые в себе и не развивающиеся. Я говорю о цивилизациях, действительно давших миру течение, прогресс, культуру, науку, все. Это мы видим только в том, что произошло из Библии. И
вы когда говорите
иудейская, иудейская Библия, я имею в виду Тора, Ветхий Завет. Иудейская, и христианская, и мусульманская цивилизация, они все основаны на ней. Представьте себе, если бы человечество не было бы этой книги, которая говорит о духовных мирах, и человечество бы не стало бы трактовать эту книжку, как в нашем мире, то что бы тогда произошло? Люди были бы дикарями. А так все-таки, пытаясь в нашем мире отобразить то, что на самом деле происходит в духовном мире, они наш мир в чем-то возвысили, облагородили, дали ему какие-то принципы. Это все только исходя из этой книги, из этого завета. Так что нельзя говорить о том, что религии сделали в этом смысле плохую работу. Они этим двинули человечество вперед. До нашего времени можно сказать, что эта работа была произведена, ну, не всегда верно и хорошо, там инквизиции, всевозможные проблемы и все, ну, это уже накладка человеческих этих эгоистических побуждений. Но в общем, иначе человечество до сегодняшнего дня вполне могло бы лазить по деревьям. А откуда появились все эти идеалы, все эти требования к человеку? Мы видим из этой книги первые юридические документы по продаже и покупке земли, которые делал Авраам в Хевроне, все эти передачи друг другу, наследство, обмен, купля, продажа, воспитание, культура, песни, как песни и так далее. Все оттуда исходит. Все, ничего не создано в мире нового, чтобы не было взято из этой книги. Так что говорить о том, что не надо соблюдать в нашем мире копию того, что есть в духовном мире, это неверно. Просто если вы меня спрашиваете, есть ли за это вознаграждение и наказание духовное, да. На это я вам отвечал. Вознаграждение и наказание духовного за это нет. Оно следует только за развитие души. Там, где у человека есть свобода воли, за это его можно вознаграждать и наказывать. А здесь его свободы воли нет. Если мы увидим на самом деле правильно, четко, делает аборт, не делает, убивает, награждает. Сверху, если мы на это посмотрим, мы увидим, люди подневольны. Они так делают, потому что так обязаны сделать.
Несмотря на внутренние ощущения.
Внутренние ощущения у них есть, будто они свободные.
Да,
это возьмите маленького ребенка, он крутится по комнате, кажется, что все, оставили меня одного дома, я сейчас свободен, понимаешь ли. А за ним на самом деле наблюдают. И все им сделано так, чтобы он себе не навредил. Или в какой-то мере, чтобы научился.
Затронул интересную тему. Допустим, то есть получается, если я на животном уровне в нашем мире буду соблюдать все, что написано в Торе, то в принципе понятно, что за это духовное мне развитие не будет, и наказаний, и награждений, но ничего плохого в этом нет, и наоборот, то есть все эти законы, которые, даже если я так воспринимаю, как они есть, допустим, как тут написано у нас, не желай жены ближнего, там есть законы не убивай, не воруй, то, в принципе, если я их соблюдаю в этом мире, то это хорошо.
Конечно, хорошо. Представьте себе, если бы этих законов не было. Наш мир был бы просто... Варвары шатались бы из угла в угол, всех бы убивали, грабили, насиловали, и что бы было в этом мире? Тьма. О чем ты говоришь? Если бы не было этих законов нормального, так называемого, но неважно, человеческого общежития, что бы было? А именно оттуда и исходят. Эти законы они создали не просто, а эти законы специально же, почему религии существуют. Специально животные сорганизованы так, для того, чтобы дать им программу правильного взаимодействия, относительно эгоистического правильного взаимодействия. Ведь поколение за поколением, которое читает и воспитывается на одних и тех же принципах, оно становится уже внутри себя таким образом запрограммировано. То есть у нас таким образом уже образуются внутренние связи логические между собой. Мы уже не можем по-другому мыслить. Это книга, которая нас создала, уже рожает нас таким образом. Мы уже рождаемся из поколения в поколение, прошедшими через эту книжку, как через матрицу какую-то, в определенной форме. Мы уже не можем мыслить по-другому. Мы этого даже не осознаем. Когда начинаешь выходить в высший мир и избавляться от этих стереотипов, ты только начинаешь понимать, что вообще сделано в этом мире с помощью этой одной Библии. Как она вообще весь мир пропустила через себя в течение тысяч лет и сделала из человечества совершенно такую определенную массу. Причем сделала в ментальности, в ощущениях, в пониманиях, в связях, в решениях вопросов. Все. Она просто нас взяла и сотворила. И это все сделала религия. Хотя Каббала и религия это не одно и то же, они не противоположны. Но то, что сделала религия, надо отдать этому должное. Это так запрограммировано было свыше. Что пока люди находятся в изоляции от высшего мира, религия вот так вот их толкает вперед, так их организует.
Рамки какие-то дают.
Это рамки внутренние. Угу. У нас связи в мозгу, у нас определения, у нас чувство восприятия уже построено в соответствии с тем, как это растолковывается в этих книгах. Мы даже не представляем себе, как можно было бы сделать, если бы это было по-другому. То есть Библия в этом отношении, она дана нашему миру, к человеку присоединена, как просто внутренняя программа в компьютере, которая нас вот таким образом сделала, и все. Мы от этого деться никуда не можем.
А что с людьми, которые живут не по этой книге?
Практически они не живут. Они остаются на том же уровне, на котором мы существовали раньше. Никакой жизни.
Ну, там философия, тоже никак,
Китай. Никакой философии. Это все глупости. Это нам кажется издали. Возьмите, пройдите немножко глубже, вы увидите, что это такое. Ни буддизм, и ни и древний Китай, ни древняя Япония. Это все только нам кажется издали. Ничего выходящего за рамки чисто животного тела нет. Дыхание, всевозможные упражнения и все. Я извиняюсь, но я должен вас покинуть.
Ну, мы с вами поговорим.
О, я прошу прощения, но я должен покинуть вас. У меня впереди сейчас еще есть несколько очень важных встреч. Я практически, почти на них уже опаздываю. Надеюсь, что наши ребята, наши товарищи в чем-то, может быть, заменят меня, расскажут вам о наших новостях, о том, что здесь происходит.
Это была шутка.
Видеоотдел приготовил вам, очевидно, интересную какую-то картину. А мы с вами встретимся через неделю. Большое спасибо за присутствие. До встречи. Всего вам наилучшего. Будьте здоровы.